Какое будет следующее благословение? Нет. За ботинки, господа. За туфли. Причем звучит оно очень интересно. Шасали коль цурки, сделавший мне все необходимое. Теперь понятно, что необходимое вы сразу представили себе очень много. Речь идет о благословении, которому не говорят 9 ава. Почему не говорят 9 ава? Потому что 9 ава у нас на ногах нет кожаной обуви. И мы не можем произнести это благословение. Мы с вами, и это снова не место, говорили о смысле и назначении кожи на коже. То есть мы не заканчиваемся там, где мы заканчиваемся. Есть разделение между нами и землей. Но в узко-утилитарном смысле мы здесь благодарим Всевышнего снова за что? За возможность молиться. Помните, Раби Шимон бар Йохай и его сын Раби Элиэзер проводили не без пользы время в пещере. 12 лет и еще 12 месяцев. В каком виде они проводили время не без пользы? А в каком виде они учились? Нет, голыми учиться нельзя. Они одетыми они тоже не могли быть, потому что 13 лет одеты бы... Они, извините, закапывали себя в песок. И учились. А одежду одевали когда? На молитву, девочки. Так что, еще раз. Понятно, что когда мы говорим Всевышнему, что мы благодарны ему за все, что он для нас сделал, имеется в виду не чоботы, как говорят на Украине, не туфли кожаные, а возможность молиться, возможность работать. И понятно, что это только символ, но очень важный символ. А 9 мая мы же не можем одевать кожаную обувь. Молиться мы обязаны, но ты же не можешь говорить то, чего нет. На тебе нет кожаной обуви. Она символ всех твоих возможностей. Недаром мы говорим, что 9 ава мы уподобляемся мертвецам. Я забегаю чуть-чуть вперед, потому что сейчас будет специальное благословение об этом, но мы же уже сказали, что второй признак человеческого – это возможность ходить. Вот за эту возможность стоять, возможность ходить как следует, обувь. Вот за это мы здесь говорим. Давший нам возможность не только потенциал иметь и его реализовывать, но реализовывать его таким образом, чтобы менять себя к лучшему. Потому что ходьба в данном случае означает именно изменение к лучшему. Человек способен меняться. Сказано у пророка Захарии: «Телли мяльхим бейна умдима эле». «Дай мне движение среди стоящих этих». Кто это стоящие? Ответ: ангелы. Ангелы не способны меняться, они заданы. Человек, слава Богу, способен меняться к лучшему. И об этом идет речь, когда мы говорим о молитве. А молитва просто представление о том, что мы должны делать в этом мире. Не в смысле, что мы все время должны молиться, а в смысле, что все, что мы делаем, мы должны превращать в молитву. Comprenez-vous? Еще раз. Кожаная обувь – это символ возможности стоять перед Всевышним во время молитвы. Это возможность ходить, это возможность с помощью молитвы изменяться к лучшему, это возможность жить как следует и меняться. Мы это объясняли, я сейчас не хочу это снова повторять. Кожа на коже. Это значит, что мы не заканчиваемся нашими пятками. И между нами и землей присутствует еще что-то. Двигаемся дальше. Что-что? Смотрите, нежелательно молиться, как вы уже это поняли, без кожаной обуви. Желательно молиться в кожаной обуви. Нет, девочки. Желательно, повторяю, желательно, даже очень желательно в кожаной обуви молиться. Я подчеркнул это тем, что 9 ава есть мнение, что мы не произносим вообще благословение вот это. Шеасали коль цурки. Еще раз. Я сказал желательно. И даже очень. Что-что? Не-не, только это благословение не произносится 9 ава. Вы можете увидеть сидуров, в некоторых будет написано, не произносится 9 ава. Итак, самое главное, это еще не конец этой серии благословений, но оно просто объясняет все предыдущее и соединяет его. Барух ата Ашем Элокейну Мелех Аулам Озер Исраэль Бигвура. Что значит помогающий или вооружающий евреев мужеством. Вы не поверите, этот тфилин, который одевается на руку. Мало того, но следующее благословение – «Отер Исраэль бетифара, венчающий Израиль великолепием» – этот тфилин головной. Идея снова та же самая. Какая? Что весь тот потенциал, который нам дан, должен быть реализован. Каким образом? Через нашу работу. Какая основная работа человека? Молитва. Молитва – это квинтэссенция человеческой деятельности, это суть человеческой деятельности. И потому я снова повторяю, что в идеале еврей должен превратить всю свою жизнь в молитву. То есть его еда, когда он кушает, должна стать молитвой. Да? Даже то, как он ходит в туалет, должно быть молитвой. В идеале все должно превратиться в молитву. Это безумно непросто, но в идеале это именно это. И потому мы сейчас произносим серию благословений, и вот это главное, последнее благословение из этой серии – говорит буквально об этом. Амехин мицадей гевер. Гавер, прошу прощения. Амехин мицадей гавер. Есть несколько разных нусахов. Ашер и хин мицадей гавер. О чем идет речь? Приготавливающие шаги человека. Вся концепция иудаизма заключается вот в чем, господа. Когда мы проснулись, то мы не просто проснулись, а нас разбудили. Даже если мы сами проснулись. Для чего нас разбудили? Для того, чтобы мы перешли в активное состояние. Активное состояние, как мы сказали, подразумевает потенциал, который нам надо реализовывать, возможность его реализовывать, которая связана с уникальной вещью. Мы с вами вступаем в новый день. А у евреев каждый новый день – это новый рабочий день. И что? А то, что наивно полагать, будто этот день не выстроен для нас заранее. Этот день – это место нашей работы. Это наш верстак. Да? Это наш станок. И этот день приготовлен. Те, с кем нам предстоит встретиться в этот день. Те события, которые могут, не дай Бог, на нас обрушиться. Все, что с нами произойти должно в этот день – приготовлено заранее. Понятно, что есть свобода выбора. Свобода выбора не во всем. Будут варианты, но эти варианты готовы заранее. И самое главное, время приготовлено. Поймите, не только в пространственном смысле мы готовы. Ведь до сих пор мы о чем говорили? Возможность одеться, возможность стать, возможность тфилин, как бы работа, молитва. Но это все в пространстве. А что со временем? День приготовлен. Шаги человеческие предусмотрены. Понятно, что у нас есть выбор пойти сюда или сюда. В том случае, если мы на перекрестке. Но и в том, и в другом случае дорога-то приготовлена. И наша главная работа – отношение к тому, что происходит. Видим ли мы во всем, что происходит, работу, молитву, учебу, или же некое слепую цепочку, не дай Бог, случайностей. И в этом смысл приготавливающий. День приготовлен и выстроен в смысле пространственном, но ничуть не менее в смысле временном. И мы подходим к последним благословениям, которые удивительны. Они заключают все. Я их сначала прочитаю оба, а потом мы поговорим. Итак, благословение, два последних благословения. Дающий усталому силу. Странное благословение, не правда ли? Мы же проснулись, мы же спали, ну, так, по минимуму, ну, так, по-хорошему, так, минут 500, а некоторые даже 600. Что значит дающий усталому силы? Если бы это мы сказали, знаете, где-то там в конце дня, когда еще нужно что-то... Мы только что проснулись. Мы, извините, заряжены энергией по макушку. Сейчас, секунду. И последнее благословение, которое убирает сон с моих глаз и сонливость с моих век. Странно. После того, что мы уже отбарабанили, мы уже все готовы, мы уже признали и признательны Всевышнему за то, что Он приготовил даже наши шаги, только после этого мы говорим о том, что Он упирает сон и что Он дает силы уставшему, мы начнем с усталости. Дело в том, что усталость, господа, бывает разная. И на иврите есть четкая разница между аев и ягеа. Ягеа – это усталость физическая. То есть, когда вы пытаетесь куда-то прийти, к чему-то идете, тратите силы, вы устали. Вы действительно физически потратились. Аев – это усталость духовная. Как мне жалуются, я вам рассказывал, что я стараюсь регулярно водить свое тело на тренировки. Ну, так, чтобы оно... чтобы оно не делало мне проблем, мое тело, да? И там есть, ну, тренер, представляете себе размеры этого тренера, да? Молодой человек, ну, лет 20 с хвостиком, соответствующей комплекции, все как следует. То есть, ну, картинка, а не человек. И этот молодой человек постоянно жалуется, знаете, на что? На усталость. Нет сил, говорит, ничего делать. Вы понимаете, что он жалуется не на физическую усталость, потому что, называется, его мускульную энергию каждому из вас. Моральная. Я это называю душевная, духовная усталость. Так вот, понимаете, у кого есть силы, девочки? У кого есть силы еще один день жить? На свете ни у кого нет сил. И потому Всевышний специально дает нам эти силы. И за это мы его тоже благодарим. И самое интересное и последнее, чем мы завершаем наш коротенький урок, это прогоняющий сон с наших глаз и отряхивающий, я немножко утрирую, сонливость наших век. О чем идет речь? Сон и сонливость, обратите внимание, это как причина и следствие. Поймите же, он бодрствует, но он спит. Нет, он максимально заряжен энергией, но у него ни на что нет сил. Это снова та же самая идея. Поймите, бодрствование это не означает, сказать, там, не знаю, 72 удара в минуту пульс. Там, или ясные мозги. Там. Это означает именно то, что мы сейчас активно реализуем замысел Всевышнего. И для этого нам дана не только вот эта вот духовная сила. Для этого специально Всевышний убирает то состояние, которое делает нас неактивными. Которое делает нас... Итак, был вопрос, кто, собственно, придумал эти благословения? И кому мы должны быть благодарны за ту мудрость, которая в них вложена? Ответ, конечно же, мудрецы. Я напоминаю, что все молитвы были кодифицированы мудрецами Великого Собрания. То есть... те 120 величайших еврейских мужей, которые стояли у начала нашего Галута. После 70-летнего Вавилонского изгнания они стояли у истоков новой эпохи. Среди них были последние пророки, заявившие о себе, что они последние. Они кодифицировали весь Танах, Тору, Невиим и Ктувим. С этого момента никакая книга не могла быть включена в Тору. Ну, есть, например, очень милые книги, которые вы знаете, может быть, под именем книги Маковеев. Милые, вполне еврейские, богобоязненные, нормальные книжки. Но это не Танах. Они были теми, кто, так сказать, поставили точку в Танахе, сказав, что это Танах и больше нет. И они же кодифицировали молитвы. То есть молитвы до тех пор, благодаря высочайшему духовному уровню живших тогда людей, которые обладали способностью выражать не только ясно выражать свои мысли, но ясно выражать свою еврейскую душу словами. Поскольку это, вот это уже было утрачено почти, то есть мудрецы видели, что дальше идущие поколения этого делать уже не смогут, то есть ясно выражать собственную еврейскую душу через слова не смогут, они и записали вот эти слова для нас с вами. Да, еще вопросы? мы сейчас, еще раз, вопрос такой. А почему действительно нельзя, если вы не спали, вот сейчас у нас будет ночь Шивот, да? Я честно собираюсь учиться всю ночь, даст Бог, чтобы у меня все получилось. И что? А то, что я не смогу произнести все эти благословления. Что будет? Придет, я просто каждый год это происходит, придет какой-нибудь дядечка, который, ну, хотя бы несколько часов поспал, и он скажет, а я отвечу, и все остальные ответят амен. Теперь сейчас, одну секунду, так почему? Ответ следующий. Посмотрите же, на чем построены все эти благодарности Всевышнему, признательность и признание. На ир-ур, на противопоставлении двух положений. Духовно-пассивного и духовно-активного. То есть все это должно идти после сна. Сон в этом смысле, который отмыл душу от приставшей к ней за день духовной грязи, и Всевышний возвращает ее нам, и мы приводим постепенно себя в рабочее состояние. Вот эти произнесенные нами Беркот ха-Шахар есть постепенный ввод себя в бой. Ну, всей системы. Теперь, если мы не спали, то мы не можем это говорить, потому что мы не уходили с поля боя. Мы не покидали поле боя. Да, еще вопросы? В идеале вся жизнь еврея должна превратиться в молитву, да. Почему меньше, да. Почему изначально меньше обязанностей у женщины вообще, и в частности касается молитвы? Ответ мы давали в браке по-еврейски. Женщина изначально, да, она совершеннее, чем мужчина, имеет меньше недостатков, а следовательно меньше обязанностей. Только не путать это с ситуацией еврейский раб и нееврей. Они тоже имеют меньше обязанностей, но это не говорит об их большем совершенстве. То есть там речь идет о другой совершенно плоскости. Просто как бы еврей и еврейка находятся в одной плоскости. В чем разница? В большем количестве обязанностей еврея. А следовательно, это вывод, который мы с вами делали уже в свое время в браке по-еврейски, в большем совершенстве, которое изначально присуще женщине. Да. Значит так, это антисемитизм. Точнее, как говорил замечательнейший лектор, израильтянин, родившийся в Израиле, рав Мордехай Нойгершин. Если вам предстоит напряженнейший, ну действительно напряженнейший день, множество встреч и каких-то деталей, которые вы боитесь забыть, если вы хотите все, ну знаете, вот вспомнить ясно и четко, да, становитесь на молитву. Вы тут же сразу вспомните все неотложные дела, которых вы уже на самом деле забыли. Теперь, господа, это имеет отношение к нашему поколению вообще. Русские здесь, прошу прощения, ни при чем. И избавляйтесь от комплексов. Так вот, я о чем? Почему это, кстати, у нашего поколения? Ответ, потому что, поймите, на долю нашего поколения осталась уже, как бы сказать, самая плевая работа. Как скажете вы, самая плевая? Сосредоточиться во время молитвы? Уважаемые мои, в раньшие времена, это я помню, меня поразило, когда я только 20 с хвостиком лет тому назад познакомился впервые с иудаизмом, проблемы были немножко другие. Например, Талмуд описывает, мы это с вами учили, ситуацию, в которой мудрец, один из величайших мудрецов поколения, встречает красивую женщину. Почему я назвал это ситуацией? Потому что то, как он после вот этой встречи начинает себя вести, извините, в рамки нормального человека не укладывается. Может быть, Александр Сергеевич Пушкин, получив какой-нибудь неожиданный отказ, мог себя так вести. А поскольку там даже разговоров между ними не было, то есть между мудрецом и этой женщиной, то его поведение, я даже, так сказать, подробности не хочу приводить, но он там прямо начинает бегать, он там победить свой половой инстинкт, там просто, ну, такое начинается, что читая, я помню себя, вот когда я еще, так сказать, не знал того, что я вам сейчас говорю, я так прямо себе и сказал. Слушайте, сказал я себе, как это очень любят говорить люди, которые не пытаются исполнять мицвот в силу их приказности, а кто-то что-то делает. Но знаете, как-то не берут на себя приказы Торы. И они всегда относятся к тем, кто уже взял на себя их, и что говорят? Говорят, может быть, я, говорит, и не религиозный, но, говорит, такого себе не позволяю. Слышали, наверное. Так я сейчас объясню, откуда это идет. Это буквально вот этот самый вопрос. Почему у нас сегодня такие проблемы с молитвой? Ответ, потому что у нас настолько духовно низкое поколение. Поясню. Поймите, нет ничего более легкого и приятного, чем бороться с духовными проблемами. Вы мне не верите? А вы представьте себе голод. А теперь попробуйте с ним побороться. Я хочу на вас посмотреть. То есть, не дай Бог, я, естественно. Вы понимаете, о чем идет речь? Когда у нас вся проблема сосредоточится во время молитвы, то нас уже можно пожалеть в смысле духовного уровня. Потому что чем грубее то, с чем мы должны бороться, тем больше духовной энергии нам требуется. Мудрецы так прямо и говорят, что половой инстинкт был сведен к минимуму после разрушения второго храма. К настолько минимуму, то что иногда, не дай бог, мы с ним не справляемся, бывает. Но он минимален сегодня. То, что было у них, у духовных гигантов, несравнимо с нашим. И именно тонкость и духовность наших сегодняшних проблем – это не свидетельство нашего духовной высоты, а как раз наоборот. Мы духовные пигмеи. И все, с чем мы можем справиться… Ну, господа, нам не нужно справляться с половым инстинктом. С ним уже все сделали, что нужно. Вот те духовные великаны, они все сделали. Нам осталась, ну, вот эта минимальная работа. Попытаться, ну, хотя бы, когда «Шма Исраэль» произносишь, ну, хоть сосредоточиться. Я же не требую многого, но «Шма Исраэль» иногда хотя бы произнести, знаете, с чувством, с толком, с расстановкой. И смысл того урока, который вы сейчас услышали, он, ну, буквально несколько месяцев назад, может быть, чуть больше года, я обнаружил, что чтение тех мест Пятикнижия, ну, публичное, в шаббат, про которые мне известны интересные глубокие комментарии, это чтение для меня цветное. Ну, понятно, что я сейчас говорю об ощущениях. То есть, как бы, представьте себе, что вы смотрите вот все время черно-белый фильм, и вдруг вкрапление цветных кадров. Так вот, назначение того урока, который вы сейчас услышали, дать вам возможность чуть-чуть больше представлять себе, когда вы говорите и произносите эти слова. Потому что смысл этих слов – это настройка нашей еврейской души. Так же, как настраивают музыкальный инструмент, вот так же и мы перед вступлением в рабочий еврейский день, в новый день, мы должны настроить свою еврейскую душу. То есть мы должны, если хотите, синхронизировать душу и тело. И вот это назначение придуманных мудрецами слов, которые мы и произносим. Если мы при этом еще будем хоть немножко с ними как-то соотноситься на уровне понимания, то, что называется, честь нам и хвала. Какие еще вопросы? Да. Помнишь, мы же вспоминали одевающих голов, мы вспоминали раби Элиэзера, его папу, раби Шимона Бар-Юхая. Потому что, может быть, я ее пропустил, но я имел в виду, когда мы вспоминали о них, что совершенно необходимо во время молитвы одежда. Кроме того, одежда подразумевает еще некую цивилизованность. Да? Именно поэтому, ну, как бы, человек голый – это человек не готовый. Ну, застать врасплох – застать голым. Человек одетый – это человек готовый. Я извиняюсь за страшную ассоциацию, но нацисты, к сожалению, были очень неглупые ребята. И они заставляли евреев раздеваться догола. Тем самым, чисто психологически, уничтожая всякую... Им даже не сопротивление, там сопротивление, какое могло быть сопротивление, старики, женщины, дети под пулеметами. Но они пытались унизить евреев, отобрать у них жизнь не в физическом, а в духовном смысле. То есть, действительно, не просто убить их, а убить их так, чтобы они уже никогда не восстали из мертвых. И вот это, кстати, потрясающее свидетельство всех тех, кто нам смог рассказать о том, что было, что это было совершенно потрясающе, что вот эти голые люди, как правило, наверняка были исключения, я о них не знаю, не теряли человеческое достоинство. Хотя это было безумно, наверное, тяжело. Они не причали, они не просили о пощаде, как правило. Они очень, очень по-человечески себя вели. Вот в этой совершенно немыслимой, бесчеловечной ситуации. И в конце концов, настройка души, ее задача дать иногда, вот в такие острые, не дай Бог, моменты еврею проявить себя через тело, как еврею. Потому что сила души нам неизвестна. И вот эта настройка, а иногда и без нее, евреям удается сыграть что-то действительно эпохальное. Потому что силы души и вот эта синхронизация помогает в этом смысле, они совершенно нами не изучены и неопределимы для нас вообще, не ограничены. Окей, еще вопросы? Ладно, тогда мы завершаем на этом.